подошла к пристани. Этим не кончилось. Целый день она вертелась около моей квартиры. Пенье и прыганье не прекращались ни на минуту. Странное существо. На лице ее не было никаких признаков безумия. Напротив, глаза ее с бойкой проницательностью останавливались на мне. И эти глаза, казалось, были одарены какой-то магнетической властью, и всякий раз они как будто бы ждали вопроса. Но только я начинал говорить, она убегала, коварно улыбаясь. Решительно, я никогда подобной женщины не видывал. Она была далеко не красавица, но я имею свои предубеждения также и насчет красоты. В ней было много породы. Порода в женщинах, как и в лошадях, великое дело. Это открытие принадлежит юной Франции. Она, то есть порода, а не юная Франция, большую частью изобличается в поступе, в руках и ногах. Особенно нос очень много значит. Правильный нос в России реже маленькой ножки. Моей пивунье казалось не более 18 лет. Необыкновенная гибкость ее стана, особенное, ей только свойственное наклонение головы, длинные русые волосы, какой-то золотистый отлив ее слегка загорелой кожи на шее и плечах и особенно правильный нос, все это было для меня обворожительно. Хотя в ее косвенных взглядах я читал что-то дикое и подозрительное, хотя в ее улыбке было что-то неопределенное, но такова сила предубеждений. Правильный нос свел меня с ума. Я вообразил, что нашел Гетеву Миньону, это причудливое создание его немецкого воображения. И точно, между ими было много сходства. Те же быстрые переходы от величайшего беспокойства к полной неподвижности, те же загадочные речи, те же прыжки, странные песни. Под вечер, остановив ее в дверях, я завел с нею следующий разговор. «Скажи-ка мне, красавица, — спросил я, — что ты делала сегодня на кровле?» «Осмотрела, откуда ветер дует». «Зачем тебе?» «Откуда ветер, оттуда и счастье». «Что же, разве ты песнею зазывала счастье?» «Где поется, там и счастливица». «А как неравно напоешь себе горе?» «Ну что ж, где не будет лучше, там будет хуже, а от худа до добра опять недалеко». «Кто ж тебя выучил эту песню?» «Никто не выучил. Вздумается, запою. Кому услыхать, тот услышит, а кому не должно слышать, тот не поймет». «А как тебя зовут, моя пивунья?» «Кто крестил, тот знает». «А кто крестил?» «Почему я знаю?» «Экая скрытная! А вот я кое-что про тебя узнал». Она не изменилась в лице, не пошевельнула губами, как будто не об ней дело. «Я узнал, что ты вчера ночью ходила на берег». И тут я очень важно пересказал ей все, что видел, думая смутить ее. «Немало». Она захохотала во все горло. «Много видели, да мало знаете. А что знаете, так держите под замочком». «А если бы я, например, вздумал донести коменданту?» И тут я сделал очень серьезную, даже строгую мину. Она вдруг прыгнула, запела и скрылась, как птичка, выпугнутая из кустарника. Последние слова мои были вовсе не у места. Я тогда не подозревал их важности, но впоследствии имел случай в них раскаяться. Только что смерклось, я велел казаку нагреть чайник по-походному, засветил свечу и сел у стола, покуривая из дорожной трубки. Уж я доканчивал второй стакан чая, как вдруг дверь скрипнула, легкий шорох платья и шагов послышался за мной, и я вздрогнул и обернулся. То была она, моя Ундина. Она села против меня тихо и безмолвно и устремила на меня глаза свои. И не знаю почему, но этот взор показался мне чудно нежен. Он мне напомнил один из тех взглядов, которые в старые годы так самовластно играли моей жизнью. Она, казалось, ждала вопроса, но я молчал, полный неизъяснимого смущения. Лицо ее было покрыто тусклой бледностью, изобличавшей волнение душевное. Рука ее без цели бродила по столу, и я заметил в ней легкий трепет. Грудь ее то высоко поднималась, то, казалось, она удерживала дыхание. Эта комедия начинала мне надоедать, и я готов был прервать молчание самым прозаическим образом, то есть предложить ей стакан чая, как вдруг она вскочила, обвела руками мою шею, и влажный огненный поцелуй прозвучал на губах моих. В глазах у меня потемнело, голова закружилась, я сжал ее в моих объятиях со всею силой юношеской страсти, но она, как змея, скользнула между моими руками, шепнув мне на ухо: «Нынче ночью, как все уснут, выходи на берег», и стрелою выскочила из комнаты. В сенях она опрокинула чайник и свечу, стоявшую на полу. «Экой бездевка!» — закричал казак, расположившийся на соломе и мечтавший согреться остатками чая. Только тут я опомнился. Часа через два, когда все на пристани умолкло, я разбудил своего казака. «Если я выстрелю из пистолета, — сказал я ему, — то беги на берег». Он выпучил глаза и машинально отвечал: «Слушаю, ваше благородие». Я заткнул за пояс пистолет и вышел. Она дожидалась меня на краю спуска. Ее одежда была более нежели легкая. Небольшой платок опоясывал ее гибкий стан. «Идите за мной», — сказала она, взяв меня за руку, и мы стали спускаться. Не понимаю, как я не сломил себе шеи. Внизу мы повернули направо и пошли по той же дороге, где накануне я следовал за слепым. Месяц еще не вставал, и только две звездочки, как два спасительные маяка, сверкали на темно-синем своде. Тяжелые волны мерно и ровно катились одна за другой, едва приподнимая одинокую лодку, причаленную к берегу. «Взойдем в лодку», — сказала моя спутница. Я колебался. Я не охотник до сентиментальных прогулок по морю, но отступать было не время. Она прыгнула в лодку, я за ней, и не успел еще опомниться, как заметил, что мы плывем. «Что это значит?» — сказал я сердито. «Это значит», — отвечала она, сажая меня на скамью и обвив мой стан руками, — «это значит, что я тебя люблю». И щека ее прижалась к моей, и я почувствовал на лице своем ее пламенное дыхание. Вдруг что-то шумно упало в воду. Я хвать за пояс. Пистолета нет. О, тут ужасное подозрение закралось мне в душу. Кровь хлынула мне в голову. Оглядываюсь, мы от берега около 50 сажен, а я не умею плавать. Хочу оттолкнуть ее от себя. Она как кошка вцепилась в мою одежду, и вдруг сильный толчок едва не сбросил меня в море. Лодка закачалась, но я справился. И между нами началась отчаянная борьба. Бешенство придавало мне силы, но я скоро заметил, что уступаю моему противнику в ловкости. «Чего ты хочешь?» — закричал я, крепко сжав ее маленькие руки. Пальцы ее хрустели, но она не вскрикнула. Ее змеиная натура выдержала эту пытку. «Ты видел?» — отвечала она. «Ты донесешь!» И сверхъестественным усилием повалила меня на борт. Мы оба по пояс свесились из лодки. Ее волосы касались воды. Минута была решительная. Я уперся коленкой в дно, схватил ее одной рукой за косу, другой за горло. Она выпустила мою одежду, и я мгновенно сбросил ее в волны. Было уже довольно темно. Голова ее мелькнула раза два среди морской пены, и больше я ничего не видал. На дне лодки я нашел половину старого весла и кое-как после долгих усилий причалил к пристани. Пробираясь берегом к своей хате, я невольно всматривался в ту сторону, где накануне слепой дожидался ночного пловца. Луна уже катилась по небу, и мне показалось, что кто-то в белом сидел на берегу. Я подкрался подстрекаемым любопытством и прилег в траве над обрывом берега. Высунув немного голову, я мог хорошо видеть с утеса все, что внизу делалось, и не очень удивился, а почти обрадовался, узнав мою русалку. Она выжимала морскую пену из длинных волос своих. Мокрая рубашка обрисовывала гибкий стан ее и высокую грудь. Скоро показалась вдали лодка. Быстро приблизилась она. Из нее, как накануне, вышел человек в татарской шапке, но острижен он был по-казацки, и за ременным поясом его торчал большой нож. «Янко», — сказала она, — «все пропало. Потом разговор их продолжался, но так тихо, что я ничего не мог расслушать. «А где же слепой?» — сказал наконец Янка, возвыся голос. «Я его послала», — был ответ. Через несколько минут явился и слепой, таща на спине мешок, который положили в лодку.
«Послушай, слепой», — сказал Янка, — «ты береги то место, знаешь, там богатые товары. Скажи...» — имени я не расслышал, — «что я ему больше не слуга. Дела пошли худо, он меня больше не увидит. Теперь опасно. Поеду искать работы в другом месте, а ему уж такого удальца не найти. Да скажи, кабы он получше платил за труды, так и Янка бы его не покинул. А мне везде дорога, где только ветер дует и море шумит».
После некоторого молчания Янка продолжал.
«Она поедет со мною. Ей нельзя здесь оставаться. А старухе скажи, что, дескать, пора умирать. Зажилась, надо знать и честь. Нас же больше не увидит».
«А я», — сказал слепой жалобным голосом.
«На что мне тебя?» — был ответ.
Между тем моя Ундина вскочила в лодку и махнула товарищу рукою. Он что-то положил слепому в руку, примолвив: «На, купи себе пряников». «Только», — сказал слепой.
«Ну вот тебе еще». И упавшая монета зазвенела, ударяясь о камень.
Слепой ее не поднял. Янка сел в лодку, ветер дул от берега, они подняли маленький парус и быстро понеслись. Долго при свете месяца мелькал белый парус между темных волн. Слепой все сидел на берегу, и вот мне послышалось что-то похожее на рыдание. Слепой мальчик точно плакал. И долго, долго. Мне стало грустно. И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг честных контрабандистов? Как камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил их спокойствие, и как камень едва сам не пошел ко дну. Я возвратился домой. В сенях трещала догоревшая свеча в деревянной тарелке, и казак мой, вопреки приказанию, спал крепким сном, держа ружье обеими руками. Я его оставил в покое, взял свечу и вошел в хату. Увы, моя шкатулка, шашка с серебряной оправой, дагестанский кинжал, подарок приятеля, все исчезло. Тут-то я догадался, какие вещи тащил проклятый слепой. Разбудив казака довольно невежливым толчком, я побронил его, посердился, а делать было нечего. И не смешно ли было бы жаловаться начальству, что слепой мальчик меня обокрал, а 18-летняя девушка чуть-чуть не утопила? Слава богу, поутру явилась возможность ехать, и я оставил Тамань. Что случилось с старухой и с бедным слепым, не знаю. Да и какое дело мне до радости и бедствий человеческих? Мне, странствующему офицеру, да еще с подорожной, показенной надобности. Конец первой части. Часть вторая. Окончание журнала Печорина. Княжна Мэри. 11 мая. Вчера я приехал в Пятигорск, нанял квартиру на краю города, на самом высоком месте, у подошвы Машука. Во время грозы облака будут спускаться до моей кровли. Нынче в 5 часов утра, когда я открыл окно, моя комната наполнилась запахом цветов, растущих в скромном палисаднике. Ветви цветущих черешен смотрят мне в окна, и ветер иногда усыпает мой письменный стол их белыми лепестками. Вид с трех сторон у меня чудесный. На запад пятиглавый Бешту синеет, как последняя туча рассеянной бури. На север поднимается Машук, как мохнатая персидская шапка, и закрывает всю эту часть небосклона. На восток смотреть веселее. Внизу передо мною пестреет чистенький новенький городок, шумят целебные ключи, шумит разноязычная толпа. А там дальше... Амфитеатром громоздятся горы, все синее и туманнее, а на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин, начинаясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльбрусом. Весело жить в такой земле. Какое-то отрадное чувство разлито во всех моих жилах. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка. Солнце ярко, небо синё, чего бы кажется больше. Зачем тут страсти, желания, сожаления? Однако пора. Пойду к Елисаветинскому источнику. Там, говорят, утром собирается все водяное общество. Спустясь в середину города, я пошел бульваром, где встретил несколько печальных групп, медленно поднимающихся в гору. То были большей частью семейства степных помещиков. Об этом можно было тотчас догадаться по истертым старомодным сюртукам мужей и по изысканным нарядам жен и дочерей. Видно, у них вся водяная молодежь была уже на перечете, потому что они на меня посмотрели с нежным любопытством. Петербургский покрой сюртука ввел их в заблуждение. Но скоро, узнав армейские эполеты, они с негодованием отвернулись. Жены местных властей, так сказать, хозяйки, вот, были благосклоннее. У них есть лорнеты, они менее обращают внимание на мундир, они привыкли на Кавказе встречать под нумерованной пуговицей пылкое сердце и под белой фуражкой образованный ум. Эти дамы очень милы. И долго милы. Всякий год их обожатели сменяются новыми, и в этом-то может быть секрет их неутомимой любезности. Поднимаясь по узкой тропинке к Елисаветинскому источнику, я обогнал толпу мужчин, штатских и военных, которые, как я узнал после, составляют особенный класс людей, между чающими движение воды. Они пьют, однако не воду, гуляют мало, волочатся только мимоходом. Они играют и жалуются на скуку. Они франты. Опуская свой оплетенный стакан в колодезь кислосерной воды, они принимают академические позы. Штатские носят светло-голубые галстуки, военные выпускают из заворотника брызжи. Они исповедуют глубокое презрение к провинциальным домам и вздыхают о столичных аристократических гостиных, куда их не пускают. Наконец, вот и колодезь. На площадке близ него построен домик с красной кровлею над ванной, а подальше галерея, где гуляют во время дождя. Несколько раненых офицеров сидели на лавке, подобрав костыли, бледные, грустные. Несколько дам скорыми шагами ходило взад и вперед по площадке, ожидая действия вод. Между ними были 2-3 хорошеньких личика. Под виноградными аллеями, покрывающими скат Машука, мелькали порою пестрые шляпки любительниц уединения вдвоем, потому что всегда возле такой шляпки я замечал или военную фуражку, или безобразную круглую шляпу. На крутой скале, где построен павильон, называемый Эоловой арфой, торчали любители видов и наводили телескоп на Эльбарус. Между ними были 2 гувернера с своими воспитанниками, приехавшими лечиться от золотухи. Я остановился, запыхавшись на краю горы, и, прислонясь к углу домика, стал рассматривать живописную окрестность, как вдруг слышу за собой знакомый голос. «Печорин, давно ли здесь?» Оборачиваюсь Грушницкой. Мы обнялись. Я познакомился с ним в действующем отряде. Он был ранен пулей в ногу и поехал на воды с неделю прежде меня. Грушницкий юнкер. Он только год в службе, носит по особенному роду фронтовства толстую солдатскую шинель. У него георгиевский солдатский крестик. Он хорошо сложен, смугл и черноволос. Ему на вид можно дать 25 лет, хотя ему едва ли 21 год. Он закидывает голову назад, когда говорит, и поминутно крутит усы левой рукой, ибо правую опирается на костыль. Говорит он скоро и вычурно. Он из тех людей, которые на все случаи жизни имеют готовые пышные фразы, которых просто прекрасные не трогает, и которые важно драпируются в необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания. Производить эффект их наслаждения. Они нравятся романтическим провинциалкам до безумия. Под старость они делаются либо мирными помещиками, либо пьяницами, иногда тем и другим. В их душе часто много добрых свойств, но не на грош поэзии. Грушницкого страсть была декламировать. Он закидывал вас словами, как скоро разговор выходил из круга обыкновенных понятий. Спорить с ним я никогда не мог. Он не отвечает на ваши возражения, он вас не слушает. Только что вы остановитесь, он начинает длинную тираду, по-видимому, имеющую какую-то связь с тем, что вы сказали, но которая в самом деле есть только продолжение его собственной речи. Он довольно остер, эпиграммы его часто забавны, но никогда не бывают метки и злы. Он никого не убьет одним словом. Он не знает людей и их слабых струн, потому что занимался целую жизнь одним собою. Его цель — сделаться героем романа. Он так часто старался уверить других в том, что он существо, не созданное для мира, обреченное каким-то тайным страданием, что он сам почти в этом уверился. Оттого-то он так гордо носит свою толстую солдатскую шинель. Я его понял, и он за это меня не любит, хотя мы наружно в самых дружеских отношениях. Грушницкий слывет отличным храбрецом. Я его видел в деле. Он махает шашкой, кричит и бросается вперед, зажмуря глаза. Это что-то не русская храбрость. Я его также не люблю. Я чувствую, что мы когда-нибудь с ним столкнемся на узкой дороге, и одному из нас не сдобровать. Приезд его на Кавказ – также следствие его романтического фанатизма. Я уверен, что накануне отъезда из отцовской деревни он говорил с мрачным видом какой-нибудь хорошенькой соседки, что он едет не так просто служить, но что ищет смерти, потому что тут он верно закрыл глаза рукою и продолжал так: «Нет, вы или ты этого не должны знать. Ваша чистая душа содрогнется. Да и к чему? Что я для вас? Поймете ли вы меня?» и так далее. Он мне сам говорил, что причина, побудившая его вступить в полк, останется вечную тайною между им и небесами. Впрочем, в те минуты, когда сбрасывает трагическую мантию, Грушницкий довольно мил и забавен. Мне любопытно видеть его с женщинами. Тут-то он, я думаю, старается. Мы встретились старыми приятелями. Я начал его расспрашивать об образе жизни на водах и о примечательных лицах. «Мы ведем жизнь довольно прозаическую», — сказал он, вздохнув. «Пьющие утром воду вялы, как все больные, а пьющие вино по вечеру несносны, как все здоровые. Женские общества есть, только от них небольшое утешение. Они играют в вист, одеваются дурно и ужасно говорят по-французски. Нынешний год из Москвы одна только княгиня Леговская с дочерью, но я с ними не знаком. Моя солдатская шинель, как печать отвержения. Участие, которое она возбуждает, тяжело, как милостыня». В эту минуту прошли к колодцу мимо нас две дамы. Одна пожилая, другая молоденькая, стройная. Их лиц за шляпками я не разглядел, но они одеты были по строгим правилам лучшего вкуса. Ничего лишнего. На второй было закрытое платье серо-жемчужного цвета, легкая шелковая косынка велась вокруг ее гибкой шеи, ботинки красновато-бурого цвета стягивали у щиколотки ее сухощавую ножку так мило, что даже непосвященный в таинство красоты непременно бы ахнул, хотя от удивления. Ее легкая, но благородная походка имела в себе что-то девственное, ускользающее от определения, но понятное взору. Когда она прошла мимо нас, от нее повеяло тем неизъяснимым ароматом, которым дышит иногда записка милой женщины. «Вот княгиня Леговская», — сказал Грушницкий, «и с нею дочь ее Мэри, как она ее называет на английский манер, они здесь только 3 дня». «Однако ты уж знаешь ее имя?» «Да, я случайно слышал», — отвечал он, покраснев. «Признаюсь, я не желаю с ними познакомиться. Эта гордая знать смотрит на нас, армейцев, как на диких. И какое им дело, есть ли ум под нумерованной фуражкой и сердце под толстой шинелью?» «Бедная шинель», — сказал я, усмехаясь. «А кто этот господин, который к ним подходит и так услужливо подает им стакан?» «О, это московский Фран Троевич. Он игрок. Это видно тотчас по золотой огромной цепи, которая извивается по его голубому жилету. А что за толстая трость? Точно у Робинзона Крузоа.
Да и борода, кстати, да и прическа, а-ля мужик.
Ты озлоблен против всего рода человеческого. И есть за что.
О, право.
В это время дамы отошли от колодца и поравнялись с нами. Грушницкий успел принять драматическую позу с помощью костыля и громко отвечал мне по-французски. «Милый мой, я ненавижу людей, чтобы их не презирать, потому что иначе жизнь была бы слишком отвратительным фарсом». Хорошенькая княжна обернулась и подарила оратора долгим любопытным взором. Выражение этого взора было очень неопределенно, но не насмешливо, с чем я внутренне от души его поздравил. «Эта княжна Мэри прихорошенькая», — сказал я ему. «У нее такие бархатные глаза, именно бархатные. Я тебе советую присвоить это выражение, говоря об ее глазах. Нижние и верхние ресницы так длинны, что лучи солнца не отражаются в ее зрачках. Я люблю эти глаза без блеска. Они так мягки, они будто бы тебя гладят. Впрочем, кажется, в ее лице только и есть хорошего. А что у нее зубы белы, это очень важно. Жаль, что она не улыбнулась на твою пышную фразу».
«Ты говоришь о хорошенькой женщине, как об английской лошади», — сказал Грушницкий с негодованием.
«Мон шер», — отвечал я ему, стараясь подделаться под его тон, — «я презираю женщин, чтобы не любить их, потому что иначе жизнь была бы слишком нелепой мелодрамой». Я повернулся и пошел от него прочь. С полчаса гулял я по виноградным аллеям, по известчатым скалам и висящим между них кустарникам. Становилось жарко, и я поспешил домой. Проходя мимо кислосерного источника, я остановился у крытой галереи, чтобы вздохнуть под ее тенью. Это доставило мне случай быть свидетелем довольно любопытной сцены. Действующие лица находились вот в каком положении. Княгиня с московским франтом сидела на лавке в крытой галерее, и оба были заняты, кажется, серьезным разговором. Княжна, вероятно, допив уж последний стакан, прохаживалась задумчиво у колодца. Грушницкий стоял у самого колодца. Больше на площадке никого не было. Я подошел ближе и спрятался за угол галереи. В эту минуту Грушницкий уронил свой стакан на песок и усиливался нагнуться, чтобы его поднять. Больная нога ему мешала. Бедняжка! Как он ухитрялся, опираясь на костыль, и все напрасно. Выразительное лицо его в самом деле изображало страдание. Княжна Мэри видела все это лучше меня. Легче птички она к нему подскочила, нагнулась, подняла стакан и подала его с телодвижением, исполненным невыразимой прелести. Потом ужасно покраснела, оглянулась на галерею и, убедившись, что ее маменька ничего не видала, кажется, тотчас же успокоилась. Когда Грушницкий открыл рот, чтобы поблагодарить ее, она была уже далеко. Через минуту она вышла из галереи с матерью и франтом, но, проходя мимо Грушницкого, приняла вид такой чинный и важный, даже не обернулась, даже не заметила его страстного взгляда, которым он долго ее провожал, пока, спустившись с горы, она не скрылась за липками бульвара. Но вот ее шляпка мелькнула через улицу. Она вбежала в ворота одного из лучших домов Пятигорска. За нею прошла княгиня и у ворот раскланялась с Раевичем. Только тогда бедный страстный юнкер заметил мое присутствие.
«Ты видел, — сказал он, крепко пожимая мне руку, — это просто ангел!»
«Отчего? — спросил я с видом чистейшего простодушия.
«Разве ты не видал?»
«Нет, видел. Она подняла твой стакан. Если б тут был сторож, то он сделал бы то же самое и еще поспешнее, надеясь получить наводку. Впрочем, очень понятно, что ей стало тебя жалко. Ты сделал такую ужасную гримасу, когда наступил на простреленную ногу».
«И ты не был нисколько тронут, глядя на нее в эту минуту, когда душа сияла на лице ее?»
«Нет».
«Я лгал. Но мне хотелось его побесить.
У меня врожденная страсть противоречить. Целая моя жизнь была только цепь грустных и неудачных противоречий сердцу или рассудку. Присутствие энтузиаста обдает меня крещенским холодом, и я думаю, частые сношения с вялым флегматиком сделали бы из меня страстного мечтателя. Признаюсь еще, чувство неприятное, но знакомое пробежало слегка в это мгновение по моему сердцу. Это чувство было зависть. Я смело говорю «зависть», потому что привык себе во всем признаваться. И вряд ли найдется молодой человек, который, встретив хорошенькую женщину, приковавшую его праздное внимание, и вдруг явно при нем отличившую другого, ей равно незнакомого, вряд ли, говорю, найдется такой молодой человек, разумеется, живший в большом свете и привыкший баловать свое самолюбие, который бы не был этим поражен неприятно. Молча с Грушницким спустились мы с горы и прошли по бульвару мимо окон дома, где скрылась наша красавица. Она сидела у окна. Грушницкий, дернув меня за руку, бросил на нее один из тех мутно-нежных взглядов, которые так мало действуют на женщин. Я навел на нее лорнет и заметил, что она от его взгляда улыбнулась, а что мой дерзкий лорнет рассердил ее не на шутку. И как в самом деле смеет кавказский армеец наводить стеклышко на московскую княжну? Тринадцатого мая. Нынче поутру зашел ко мне доктор. Его имя Вернер, но он русский. Что ж тут удивительного? Я знал одного Иванова, который был немец. Вернер — человек замечательный по многим причинам. Он скептик и материалист, как все почти медики. И вместе с этим поэт, и не в шутку, поэт на деле всегда и часто на словах. Хотя в жизнь свою не написал двух стихов. Он изучал все живые струны сердца человеческого, как изучают жилы трупа, но никогда не умел он воспользоваться своим знанием. Так иногда отличный анатомик не умеет вылечить от лихорадки. Обыкновенно Вернер из-под тишка насмехался над своими больными, но я раз видел, как он плакал над умирающим солдатом. Он был беден, мечтал о миллионах, а для денег не сделал бы лишнего шага. Он мне раз говорил, что скорее сделает одолжение врагу, чем другу, потому что это значило бы продавать свою благотворительность, тогда как ненависть только усилится соразмерно великодушию противника. У него был злой язык. Под вывеской его эпиграммы ни один добряк прослыл пошлым дураком. Его собеседники, завистливые водяные медики, распустили слух, будто он рисует карикатуры на своих больных. Больные взбеленились, почти все ему отказали. Его приятели, то есть все истинно порядочные люди, служившие на Кавказе, напрасно старались восстановить его упадший кредит. Его наружность была из тех, которые с первого взгляда поражают неприятно, но которые нравятся впоследствии, когда глаз выучится читать в неправильных чертах отпечаток души испытанной и высокой. Бывали примеры, что женщины влюблялись в таких людей до безумия и не променяли бы их безобразие на красоту самых свежих и розовых эндимионов. Надобно отдать справедливость женщинам. Они имеют инстинкт красоты душевной. Оттого-то, может быть, люди, подобные Вернеру, так страстно любят женщин. Вернер был мал ростом и худ, и слаб, как ребенок. Одна нога была у него короче другой, как у Байрона. В сравнении с туловищем голова его казалась огромна. Он стриг волосы под гребенку, и неровности его черепа, обнаженные таким образом, поразили бы френолога странным сплетением противоположных наклонностей. Его маленькие черные глаза, всегда беспокойные, старались проникнуть в ваши мысли. В его одежде заметны были вкус и опрятность. Его худощавые, жилистые и маленькие руки красовались в светло-желтых перчатках. Его сюртук, галстук и жилет были постоянно черного цвета. Молодежь прозвала его Мефистофелем. Он показывал, будто сердился на это прозвание, но в самом деле оно льстило его самолюбию. Мы друг друга скоро поняли и сделались приятелями, потому что я к дружбе не способен. Из двух друзей всегда один раб другого, хотя часто ни один из них в этом себе не признается. Рабом я быть не могу, а повелевать в этом случае труд утомительный, потому что надо вместе с этим и обманывать. Да притом у меня есть лакеи и деньги. Вот как мы сделались приятелями. Я встретил Вернера в С среди многочисленного и шумного круга молодежи. Разговор принял под конец вечера философско-метафизическое направление. Толковали об убеждениях. Каждый был убежден в разных разностях. «Что до меня касается, то я убежден только в одном», — сказал доктор.